Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 18 апреля. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем переправа у села Щепково работает в штатном режиме. В продолжении выпуска литературный календарь. Топ-5 самых впечатляющих книг. Далее продолжаем рубрику «Города-герои». Город-герой – Керчь. И в завершении выпуска – реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. В Тюменской области усилят меры безопасности в период майских праздников. Подразделения органов внутренних дел Росгвардии и МЧС России в Тюменской области будут переведены на усиленный вариант несения службы в период майских праздников. Для оперативного реагирования на изменения обстановки будут приняты меры по обеспечению бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». С помощью систем видеонаблюдения ведут дополнительный контроль за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий. Дополнительные меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов во время майских праздников рассмотрели участники заседания региональной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Александр Мур. В праздники с 30 апреля по 11 мая на особый режим работы перейдет и региональная система здравоохранения. Это коснется службы Тюменского территориального центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи, травмпунктам, токсикологических отделений. Александр Мур обратил внимание, что последний парад в честь Дня Победы проходил в Тюмени в 2022 году. С тех пор в силу внешних обстоятельств отмечать торжественный день приходилось без масштабных акций. В этом году планируем отпраздновать 9 мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона и шествием Бессмертного полка. Уделяем большое внимание вопросам безопасности. Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок, подчеркнул глава региона. Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о прохождении весеннего паводка. В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами. Об этом президенту Российской Федерации доложил глава МЧС Александр Куренков. Регулярный обмен информацией позволяет нам контролировать пропуск паводковых вод и в случае ухудшения обстановки своей временно принимать дополнительные меры по ее стабилизации. Передает слова Александра Куренкова информационный центр правительства Тюменской области. В зоне пристального внимания ведомства южные регионы Урала и Сибири, а также Поволжье. В начале апреля МЧС зафиксировала подъемы воды в бассейнах рек Иртыш, Обь, Анкара с локальным подтоплением неизменных участков. Отметим, для подготовки к паводку в Тюменской области ввели режим повышенной готовности с 27 марта. Чтобы информировать жителей, запущена горячая линия 122, обновлен сервис паводки на геопортале Тюменской области. Возобновил работу портал «Паводок 72». Для эффективного мониторинга паводковой обстановки в муниципалитетах района идет обучение операторов БПЛА. Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения готов к работе в круглосуточном режиме. Медицинские учреждения Тюменской области составили списки пациентов, сформировали запас лекарств, проводят вакцинацию. Аграрии в муниципалитетах, в которых в 2025 году ожидается паводок, скорректировали планы и готовы к проведению весенней полевой кампании. Подготовка к паводку под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Мура. Ежедневно в телеграм-канале главы региона размещаются посты о состоянии рек, укреплении временных насыпей и другая оперативная информация. Тюменские агрономы обследуют 19,5 тысяч гектар полей на наличие саранчи и лугового мотылька. 19,5 тысяч гектар полей обследуют на наличие перезимовавших вредителей агрономы Тюменской области до конца апреля. В ходе весеннего фитомониторинга они проверят также земли, расположенные в районах, граничащих с Казахстаном. Как сообщает областной филиал Россельхозцентра, мониторинг начнется раньше привычного времени, поскольку ранняя теплая весна способствует появлению и выходу основных вредителей посевов с мест зимовки. На наличие зимующего запаса саранчевых вредителей силами специалистов филиала запланировано провести 9,5 тысяч гектар обследований, из которых 2,5 тысячи гектара в районах области, граничащих с Республикой Казахстан. Это будет совместное исследование тюменских и казахстанских агрономов. Проверят специалисты также и запасы коконов лугового мотылька. Запланированная площадь исследования составляет 10 тысяч гектар, в том числе в районах, граничащих с Республикой Казахстан, 3 тысячи гектар. Дополнительное обследование проведут в Абадском, Вюкловском, Ишимском, Упоровском районах, Заводоуковском и Галашмановском округах, где вредителя выявили в 2024 году. Кроме того, в весенний период обследуют сельхозземли на наличие мышевидных вредителей, проволочника и клопа вредной черепашки, хлебных блошек, колорадского жука и других вредителей на площади более 30 тысяч гектар. По результатам проведенных обследований в регионе скорректируют прогнозы развития и распространения перечисленных особо опасных вредителей. В Тюменской области выделили дополнительные дни тестирования в боевой кадровый резерв. После завершения этапа тестирования проекта «Боевой кадровый резерв» поступило более 20 обращений от участников. Они сообщили, что находились на боевом задании и не смогли выполнить тесты. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Мор в своих аккаунтах в соцсетях. По количеству анкет видим, что таких бойцов больше. Оперативно провели заочное заседание общественного совета проекта и решили выделить дополнительные дни тестирования. Доступ в личном кабинете участника будет открыт с 25 по 28 апреля. Все подробности на сайте боевой кадровый резерв 72.рф. Тюменская область переходит на одноуровневую систему управления. В Тюменской области продолжается переход на одноуровневую систему управления в рамках муниципальной реформы. На заседании областной думы депутаты рассмотрели законы о преобразовании сельских поселений, входящих в состав Абадского, Армизонского, Ромашевского, Бердюжского, Вагайского, Вюкловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Амутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Увадского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов. Законопроектами эти муниципальные районы путем объединения всех сельских поселений, входящих в их состав, преобразованы в муниципальные округа Тюменской области. Такие изменения, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирины Соколовой, позволят оптимизировать аппарат управления за счет создания единой администрации муниципального округа. Упразднение должностей глав сельских поселений и администрации сельских поселений, сократить количество депутатов и создать единый представительный орган муниципального округа. Единый бюджет и централизованная бухгалтерия позволят более продуктивно распорядиться финансами. Инициатива о переходе на одноуровневую систему управления поддержана муниципалитетами, региональным правительством, а также жителями в ходе публичных слушаний. Граждане увидели преимущества одного окна. Их обращения будут рассматриваться напрямую, без перенаправления, как раньше, по компетенции между районом и поселением. Специалисты полагают, что сократится количество договоров и документооборота по решению вопросов местного значения, что улучшит взаимодействие с другими ведомствами. Депутат Владимир Ульянов напомнил, что одноуровневая система управления в Тюменской области уже была внедрена в 2000 году, но потом была изменена в связи с изменением федерального законодательства. Сейчас федеральный закон предоставляет гражданам самим решать вопрос управления своих территорий, сообщил он. Население Тобольского муниципального района, например, приняло решение оставить двухуровневую систему управления. Депутат Виктор Рейн отметил, что в Тюменской области уже есть положительный опыт работы Галышмановского муниципального округа. «Сегодня мы пришли к системе долгосрочного планирования, перед нами поставлены амбициозные задачи. Мы получили новый национальный проект, конкретные оценочные показатели в разрезе субъектов Российской Федерации. И реформа местного самоуправления будет только на пользу», — сказал Виктор Рейн. Федеральную трассу Тюмень-Омск у села Абатское патрулируют каждые 3 часа. Федеральная трасса Тюмень-Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка. Урал-Управтодор патрулирует участок каждые 3 часа для оперативного реагирования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В 2025 году мероприятие по предупреждению затопления участка трассы началось заблаговременно. Были заготовлены пленка, мешки, веревки, а также 2000 тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы. Для обеспечения безопасности движения в зоне проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 30 км в час в населенном пункте и до 50 км в час вне его. Кроме этого, в Абатском районе готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Переправа у села Щепково в Абатском районе работает в штатном режиме. Весеннее половодье 2024 года внесло коррективы в размеренные жизни жителей Назаровского сельского поселения. Низководный мост через реку Ишим у села Щепково подтоплен, нарушено автомобильное сообщение. Но 7 апреля там ежедневно действует лодочная переправа по расписанию. Утром с 6:30 до 8:30 часов, с 11:30 до 13:30 днем и с 17:00 до 19:00 вечернее время. Разумеется, в экстренных случаях перевозки проводятся вне расписания. Посменно работают катеристы Сергей Кочеров и Тимофей Фокин, сменяя друг друга через 2 суток. На специальном стенде у переправы размещена информация для пассажиров, телефонные номера экстренных служб, порядок посадки и высадки, правила безопасности при использовании мест перевозки, памятка по мерам безопасности на воде с использованием маломерных судов и плавсредств. Учитывая грузоподъемность катера, одновременно катерист перевозит не более 4 человек. Спасательный жилет у каждого пассажира – обязательное правило. Местные жители, прибывшие на переправу, выразили свои пожелания оборудовать место ожидания лавочками и навесом для укрытия от непогоды. Люди едут на работу, в магазины за покупками, на прием к врачу в районную больницу, возвращаются обратно. Были и необычные случаи. Экстренно перевозили парализованного мужчину с инсультом. Транспортировали умершего человека для захоронения на малой родине. До затопления моста в Назаровское сельское поселение перегнали пожарный автомобиль, автобус и грейдер. Заблаговременно там создан на запасы медикаментов и питьевой воды, продуктов и товаров первой необходимости. Переправа работает в штатном режиме, и в трудной ситуации никто не будет оставлен. Материал подготовила обозреватель газеты «Сельская новь» Ирина Харитонова. В продолжении выпуска рубрика «Литературный календарь». Топ-5 самых впечатляющих книг. Для чтения не нужна причина. Книга может стать средством от хандры или поводом для блаженного отдыха. Главное, чтобы история была интересной. А чтобы вы точно не ошиблись, библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева подготовила для вас подборку книг, которые точно не заставят скучать и не отпустят до самого конца.
Топ-5 самых впечатляющих книг. Елена Дорош. «Пруд с золотыми рыбками». Получив в наследство старую квартиру, Марфа Морецкая даже не подозревала, что при этом стала обладательницей раритета, стоимость которого превышает все мыслимые размеры. Однако среди ее знакомых нашлись те, кто, в отличие от нее, разбирается в искусстве, а новая хозяйка мешает насладиться им в полной мере. Есть ли у Марфы шанс спастись? Сможет ли она справиться с проблемами в одиночку, или все же найдется тот, кто защитит ее? Николай Лебедев, Нюрнберг. Главный герой, капитан Игорь Волгин, дошел до Берлина, но победа не стала точкой в его военной судьбе. По воле случая, он, владеющий языками и опытом оперативной работы разведчика, оказался в Нюрнберге, где в это время начинался судебный процесс над главарями Третьего рейха. Волгин стал членом советской делегации и получил возможность отыскать следы родного брата, пропавшего в этих краях в годы войны. Нора Робертс, «От плоти и крови». Она Фэлан Свифт, дочь Туат де Даанан. Она принадлежит свету и мечу, лесам и болотам, равнинам и холмам, горам и деревням. Она – все, кто был до нее, и все, кто придет позже. Она избранная. Но пока Фэлан только 13 лет, и она едва ли знает мир своих родителей. Мир, населенный миллиардами людей, мир без магии, мир, в котором города не лежат в руинах. Зато ей прекрасно известно, сколь опасен тот мир, который привычен ей самой. Мир, в котором можно встретить фей, эльфов, оборотней. Мир, в котором рыщут банды мародеров и религиозные фанатики. На таких, как Фэлан, обладающих даром, ведется охота. И все ближе время, когда истинную природу девушки уже невозможно будет скрывать. Когда избранной придется принять меч и щит и вступить в битву, предначертанную века назад. Ведь пока Фэлан не станет той, кем была рождена, этот мир не обретет целостность. Дина Рубина, маньяк Гуревич. Это жизнеописание врача-психиатра Семена Гуревича. Невероятная эмпатия героя действует на людей вроде Ладана, и потому страждущие, как в храме, при виде него рвутся к исповеди. Из-за таланта сострадания Гуревич попадает в самые парадоксальные ситуации. Картинки его жизни веселые и печальные, гомерически смешные и лирические, забавные и пронзительные, каждая из которых воплощена в отдельной законченной главе, придают романной ткани легкость, но не легковесность, а острота ощущений человеческого бытия, глубина переживания, широта проявления жизни. Все эти свойства рубинской прозы присутствуют в романе в полной мере. Наталья Соловьева, «На берегу тьмы», 1912 год. Катерина поступает нянькой в барский дом и вскоре оказывается в центре любовного треугольника. Влюбляется в управляющего усадьбы Александра и одновременно становится объектом страсти помещика Вольфа. Что ждет ее впереди? Счастье или горькая бабья доля? Судьба перетасует карты и даст проявиться незаурядному женскому характеру, который поможет Катерине не просто пережить эпоху больших перемен, но и пронести через все потери и потрясения свет большой любви. Дорогие читатели, эти и другие произведения ждут вас на абонементе нашей библиотеки. Не проходите мимо, загляните к нам на огонек и непременно найдете для себя книгу по душе. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Далее в программе мы продолжим знакомить вас с городами-героями, отличившимися за массовое проявленное мужество и героизм их защитников в Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем вам о городе-герое Керчь. Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За все время войны через город четырежды проходила линия фронта, и он дважды был оккупирован вражескими войсками. Во время оккупации погибли 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные работы. Первый раз город был захвачен в ноябре 1941 года после кровопролитных боев. Но уже 30 декабря в ходе Керченско-феодосийской десантной операции – Керчь освободили войска 51-й армии. В мае 1942 года фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском полуострове и начали новое наступление на город. В результате тяжелых и упорных боев Керчь снова была оставлена врагу. Легендарной страницей истории Великой Отечественной войны стала упорная борьба и длительная оборона в аджимушкайских каменоломнях. Активную борьбу с оккупантами вели подпольщики и партизаны. За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все заводы и фабрики. Сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф, повредили железнодорожные линии на полуострове. Керчь была почти полностью стерта с лица земли. Самую крупную десантную операцию во время обороны Керчи в 1942 году осуществил Керченско-феодосийский десант. Благодаря ему оказались сорваны немецкие планы наступления на Кавказ к нефтяным месторождениям. Гитлеровцы хотели использовать ресурсы СССР для обеспечения своих войск. С наступлением 1943 года немецкое командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому Керчи были стянуты огромные силы – танки, артиллерия, авиация. Кроме того, немцы установили мины в Керченском проливе, чтобы не допустить прорыва советских войск в оккупированный Крым. Но Красная армия смогла осуществить успешное наступление. В ночь на 1 ноября 1943 года началась Керченско-Эльтингенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить и удержать плацдарм севернее Керчи. С этого подвига началось освобождение Керченского пролива и всего Крымского полуострова от врага. Эльтинген, Аджимушкай и Багир эти места политы кровью защитников героев Керченского полуострова. Мужество воинов отдельной приморской армии отмечено самыми высокими наградами. За защиту и освобождение Керчи звание Героя Советского Союза получили 153 человека. Город был освобожден 11 апреля 1944 года. А 14 сентября 1973 года Керчи присвоено звание города-героя. Аджимушкайские каменоломни стали комплексом, посвященным героям боев за Керчи. В 1966 году в них открылся музей, а в 1982 году – мемориальный комплекс с одноименным названием. Символом города-героя Керчи стал обелиск славы на горе Митридат. Монумент посвящен павшим в сражениях за освобождение Крыма в период с ноября 1943 года по апрель 1944 года. Открытый 8 августа 1944 года мемориал стал на территории СССР первым памятником, посвященным Великой Отечественной войне. Он представляет собой трехгранный обелиск из светло-серого камня высотой 24 метра. Рядом на постаменте расположены три 76-миллиметровые пушки и большая мемориальная доска в виде развернутой книги. Другим известным памятником города-героя Керчи является парус, воздвигнутый в честь легендарного эльтигенского десанта. Входит в мемориальный комплекс «Эльтиген». Он был открыт 8 мая 1985 года. В мемориальный комплекс также входит катер-мотобот на постаменте, землянка-госпиталь, выставка орудий времен войны, немецкий ДОТ, памятник над братской могилой десантников-героев, парус и музей эльтигенского десанта. Материал подготовлен при поддержке Российского военно-исторического общества.
День воинской славы России. 18 апреля. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2/3 своего войска. И паде чуде без числа, а немец 500, говорит летопись.
И далее реклама на радио «Албатские вести».
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Thank you. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru.
Как дела в школе?
Все хорошо.
Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8 800 2122.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Основные требования кандидатам: гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47. 8-34-52-29-46-38.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. 4,5 миллиона рублей за первый год службы. Выплата 2 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Заработная плата от 210 тысяч рублей в месяц. Присоединяйся к своим. Звони 79-19-05 или 117-18+.
Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды.
Завтра, в субботу, 19 апреля, малооблачно. Температура воздуха утром минус 7, днем до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. В воскресенье, 20 апреля, пасмурно, сильный дождь. Температура воздуха утром плюс 4, днем до плюс 15 градусов. Ветер западный до 16 метров в секунду. В понедельник, 21 апреля, облачно, дождь. Температура воздуха утром плюс 4, днем до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. И во вторник, 22 апреля, малооблачно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха утром плюс 3, днем до плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 22 апреля. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет. Thank you.